Ну, а я предоставляю слово для установочной лекции «Общедоступная библиотека в современном мире. Новая модель развития» Татьяне Яковлевне Кузнецовой.
Уважаемые коллеги, тема моей лекции установочной, несмотря на то, что звучит она, возможно, в какой-то мере традиционно, тем не менее, тема очень актуальная, потому что мы до сих пор, как ни странно, так много говоря о публичных, общедоступных библиотеках в современном мире, и мы, российские библиотекари, и западные библиотекари, до сих пор не до конца определились, какой же должна быть эта библиотека. И совершенно понятно, почему. Этот вопрос, над которым мы размышляем уже десятилетия последние, и особенно вот в годы, связанные с интенсивным развитием информационных технологий, он до сих пор остается актуальным и не до конца осмысленным, профессиональным. Дело в том, что сегодня библиотеки, вы знаете, это находятся в мире, где происходят серьезные социальные изменения. Мир фактически новый. 21 век – это новый мир. Я не буду говорить об этом мире, вы живете в этом мире, вы знаете, какой он сложный, какой он трагический в чем-то, какой он действительно сложный для человека, для государства многих, что происходит, трудно было предположить, трудно было прогнозировать. И для нас с вами, как культурных институтов, важно то, что помимо вот этих социальных катастроф, которые происходят в мире глобально, фактически культура живет в новой системе парадигм. Она вступила в новую систему парадигм. Новую. И связано это, конечно, с цифровыми технологиями. Все социальные институты культуры, они испытывают на себя влияние этих информационных технологий. Но библиотеки оказались буквально в центре этих изменений. И нам наиболее трудно определить свою судьбу, спрогнозировать будущее библиотек в современном мире. Но современным миром мы понимаем не мир сегодняшний. Сегодня мы уже живем, и мы такие, какие мы есть. А современный мир – это тот, который будет скоро. Мир, который наступит завтра. Как мы готовы к этому завтра? Как мы видим будущее, ближайшее будущее? Мы не говорим об отдаленном, конечно, нет. Ближайшее будущее общедоступных библиотек. Этот вопрос, он до сих пор, как я сказала, открыт. Масса дискуссий на эту тему проходит и на конференциях, и во всех уровнях, от международных до региональных. В печати мы постоянно читаем статьи на эту тему. Одна из наиболее ярких публикаций – это была дискуссия между двумя нашими профессорами – профессором Гуки Степановым и мэтром библиотечного дела, профессором, доктором наук Соколовым Аркадием Васильевичем из Санкт-Петербургского университета. Следили за этой дискуссией в университетской книге, но не все, конечно, муниципальные или публичные библиотеки выписывают этот журнал, но, возможно, кто-то и читал. И каждый по-своему прав в чем-то, и с каждым мы невольно соглашаемся в чем-то. И в то же время возникает чувство определенной неудовлетворенности целым, так сказать, вот, ходом этой дискуссии. Но есть действительно над чем задуматься. По большому счету, библиотеки, которые тысячелетиями выполняли функции собрания текстовых документов, трансляции этих текстовых документов, обеспечение доступа к этим, раскрытие этих текстовых документов, обеспечение доступа к этим текстовым документам, были единственными институтами, которые это делали в обществе, никто другой этим не занимался. то сегодня вот эта наша роль, она уже стала второстепенной. И многие понимают, что это можно делать совершенно минуя библиотеки. И у многих возникает мысль, зачем вообще тогда они? Мы всячески пытаемся доказать, что мы нужны, и мы можем быть и такими, и другими, разными. Но это требует не только наших субъективных взглядов и субъективной проработки этого вопроса. Вот Соколов видит это так, Степанов видит это так, а вот Кузнецов видит это так. Еще кто-то видит это так. Ну и что? Согласитесь, тут должен быть не субъективный взгляд на эту проблему, а все-таки серьезные исследования, которые, к сожалению, у нас в России, да и на Западе тоже, именно исследования, обоснования с углублением в суть природы библиотеки как социального института, в изучении тех процессов, которые происходят вокруг библиотеки, которые влияют на библиотеку. Фактически таких исследований не ведется, к сожалению. И вот первой попыткой провести исследование по изучению модели библиотеки будущего была работа нашей кафедры. Тоже, извините, взяли на себя эту смелость, но не потому, что хотели, а потому что таково было поручение Министерства культуры. Пытайтесь исследовать научные основы библиотеки будущего, модель этой библиотеки, и нарисовать, представить нам эту модель. Мы, конечно, понимали, что мы не можем сделать это исследование на 100% таким достоверным, позволю себе этот термин. В силу того, что сроки были маленькие, задача непосильная, буквально для нашего научного коллектива. Ну, мы сформировали достаточно достойный научный коллектив, но мы понимали, что задача наисложнейшая. Но все-таки это было исследование. Это не было мнение Кузнецовой, Степанова или кого-то еще, Плеханова Юрия Александровича. Это было исследование. И вот его цели, коллеги. Цели исследования, они сформулированы очень коротко здесь они сформулированы. На самом деле их больше. Но то, что идет уже за рамками, я не могу сегодня говорить обо всем. Если бы я говорила об этом исследовании, мне бы, наверное, дня не хватило. О его ходе, о его задачах, о его результатах. Это огромный отчет на 150 страниц, который мы сдали министерству. Здесь речь идет только вот о базовых моментах, которые важны для нас с вами, самых главных. Итак, цели исследования из тех, которые там были, я обозначила только две, для нас очень важные. Разработка концептуальной модели и вариативной главной модели общедоступной библиотеки. Как вот видите, мы сразу исходили из гипотезы, что библиотека многофункциональный, информационный и интеллектуально-культурно-досуговый комплекс. Вот это наша была базовая гипотеза, которую мы, понятно, откуда она сформировалась, совершенно понятно, что это уже, так сказать, ну, фактически на слуху в нашем профессиональном сообществе и российском, и западном. И мы это взяли за гипотезу, которую надо было все-таки подтвердить, так ли это на самом деле. Не фантазируем ли мы, ничего-то тут мы придумываем, чего нет на самом деле, и насколько это правомерно. Сегодня это нужно, а что будет завтра? Нужны ли будут эти функции у библиотеки будущего? И какова будет система приоритетов этих функций? Это уже вопрос был открытый. И вторая цель, конечно, мы понимаем, и вы тоже, наверное, коллеги, понимаете, что значительную роль в изменении образа библиотеки, нашей традиционной библиотеки, играет новый подход к архитектурно-планировочному решению библиотеки. Как библиотека выглядит? Мы всегда, такова уже была традиция нашего, ну и советского, в Советском Союзе, и мы, российский, наверное, менталитет, свойственно российскому менталитету, что главное это содержание, а форма это форма, это второстепенная, главное суть, правильно? Не по одежке принимают. Это наша классика нашего мышления, основа нашего мышления. Мир меняется. Вот в чем культурная парадигма, составляющая культурной парадигмы. Мир меняется. И уже доказано, что не может быть хорошего содержания с плохой формой. Так же, как и плохая форма, она не может нести хорошего содержания. Все взаимосвязано. И это единство формы и содержания. Целостное, гармоничное единство. И поэтому современная библиотека, конечно, она должна иметь несколько другое, другие подходы реализовывать к планировке, к своему внешнему виду и так далее. Понятно, почему. Ну и, конечно, еще перед нами стояла одна задача, уже чисто технологическая, сделать вот эту новую концептуальную модель с учетом решений архитектурного размещения и архитектурного решения вопросов организации площадки, еще и мультимедийно визуализировать эти модели в плане там, сервисных услуг и так далее, в формате 3D. Но это чисто техническая задача, кафедра ее не решала, это выходило за рамки кафедры, потому что тут уже с нами работают другие специалисты, хотя в рамках исследования мы этот вопрос, третью цель, мы тоже курировали. Объекты исследования, тоже их, ну, объекты нам понятны были, они их было примерно два. Посмотреть, что делают общедоступные библиотеки муниципального уровня. Понимали, что нельзя объять необъятные, пошли только по этому уровню муниципальные библиотеки. И вот их технические параметры функциональные, все было исследовано доскональнейшим образом. Мы получили колоссальную статистику из ГИРЦа, огромные таблицы, которые мы просчитывали, там была специальная система корреляционного анализа, не буду об этом говорить, это вся кухня исследовательская. Но, во всяком случае, это была серьезная работа проведена, очень много интересных материалов поступило, надо их срочно публиковать, хотя, вот, к сожалению, по ряду причин таких вот внешних мы это не смогли сделать. И второе – публичная библиотека зарубежных стран. Публичные библиотеки, вот этих трех стран. Мы не стали брать все страны, можно было и дальше идти, но решили остановиться на европейских, поближе которые к нам, которые реализуют новые модели развития библиотеки. И собрали интересный материал, было обеспечено несколько выездов, почти во всех этих странах мы побывали, собрали очень много интересного материала. Вот главные задачи исследования тоже, не буду их уже повторять, вот прочитайте сами. Анализ тенденции направления сервисов библиотек современных российских и западных библиотек. Затем на основании этого анализа и на основании изучения литературы о тенденциях развития культурных институтов в современном мире, на основании изучения культурологов, трудов культурологов, философов, социологов, футурологов и соединение чисто библиотековедческих наработок с наработками из других наук, мы попытались выстроить эту теоретическую модель библиотеки будущего или библиотеки нового типа. И потом ведь перед нами еще стояла задача, да, ну модель-то можно нарисовать, а как ее реализовать? Какие для этого нужны ресурсы, что нужно изменить в деятельности библиотечных систем конкретно, чтобы приблизить эту модель к реальной жизни. Это тоже было за нами. Вот эти две темы, я на них сегодня и остановлюсь в своей лекции установочной. А тенденции архитектурного решения мы не будем сегодня это затрагивать, хотя материалов у меня много интересных, но это немного не может же наша школа заниматься сегодня всем, что нас с вами интересует. Так. Итак, вот теперь уже результаты исследования. Они могут вам показаться, может быть, тоже в чем-то традиционными, но, коллеги, это так. Но отличие, еще раз повторяю, вот этой функциональной модели от всех тех, которые рисовались раньше различными специалистами, в том, что она, эта модель, имеет под собой теоретическое обоснование. Я его полностью опускаю, это обоснование, нет времени на нем останавливаться, да и оно слишком такое тяжелое, наукообразное, как любое научное обоснование. А беру самое главное, что в результате мы вот остановились на этих пяти составляющих функциональной модели библиотеки нового типа. Информационная функция, классическая, традиционная, но у нее новые векторы развития. И вот об этих новых векторах мы будем сегодня говорить. Образовательная функция, ее сущностная характеристика, и тоже новый вектор развития, образовательная функция. Традиционная, но никто не говорит о том, что новая библиотека будущего, новая библиотека должна отказаться от традиционных. Нет, это было бы нелепо. И это было бы серьезнейшей ошибкой, если бы мы просто выплеснули, так сказать, за борт все наши предыдущие наработки и наши основы, на которых библиотечное дело и библиотека стоит. Историко-культурная функция, ее значение в эпоху цифровых технологий, она вот немножко недоосмысливается, недопонимается очень многими специалистами, особенно информационно продвинутыми библиотекарями, которые считают, что информационная функция все нам закроет, все нам перекроет, и все будет замечательно, если она будет развиваться. А с историко-культурной там как-нибудь разберемся, кому она нужна, библиотека, не музей, вот их лозунг. И библиотека, если почему-то музей, это обязательно что-то мертвое. У них в их сознании музей это что-то мертвое. А библиотека живой организм, поэтому все. Это тоже новый подход к историко-культурной функции библиотеки, новый взгляд на нее, обоснование этого нового взгляда. Просветительская, интеллектуально-досуговая функция всегда тоже была, но акценты тоже меняются, задачи стоят новые, подход тоже должен быть новый, инструментарий должен быть новый. Ну и, конечно, наша социально-коммуникативная функция тоже была. Библиотека никогда не была вне социума, всегда живет в социуме, работает на социуме, и все библиотеки так. За исключением там закрытых библиотек, ну, допустим, монастырских. Но и монастырские библиотеки в средние века тоже работали на социум определенный. Они тоже были не для себя сами. И не были, так сказать, учреждениями, работающими только на себя. Но, опять же, уровень реализации социокоммуникативной функции, задачи, ориентиры другие. Вот об этом мы сегодня и будем с вами говорить. Итак, давайте по порядку. Начнем с информационной функции. Ну, коллеги, информационная функция, конечно, базовая, генетически исходная функция библиотеки. Но я бы ее не рассматривала в отрыве от когнитивной функции. Сегодня тоже в печати очень много и часто мы встречаем термин когнитивная функция библиотеки, то есть библиотека, то есть функция, связанная с распространением знаний. Я поэтому, мы в этом исследовании, и я в своем докладе, мы как бы объединяем информационную когнитивную функцию, и в этом есть смысл определенный, что генетически исходные функции библиотеки наряду с мемориальной информационно-когнитивной тоже присутствует. Но я подчеркиваю, наряду с мемориальной. Она тоже важна и тоже генетически исходная. Но так сказать, приоритеты тут, может быть, и не стоит выстраивать, они одинаково важны. Итак, какие базовые установки мы проверяли и использовали в нашем исследовании? Тут вы их видите на экране. Первая установка. Библиотека не только объект, но и субъект процесса информатизации. Почему? И идут пояснения А, Б, В. Почему? Это самое значимое разъяснение, комментарий к этой базовой установке. Что библиотека обеспечивает сбор, хранение, производство, распространение и использование социально значимой информации. Любой, но прежде всего мы работаем все-таки с социально значимой информацией. Что это за информация в первую очередь? Это, конечно, наша информация, связанная с экологией. Обозначим эти отраслевые направления. Экологическая информация, это информация по местному самоуправлению, это правовая информация. И вы прекрасно знаете, что сейчас в российских библиотеках работает очень много центров правовой информации. Вот последняя конференция в прошлом году проходила, 15-летний юбилей ПЦПИ в Ленинской библиотеке. Ну, они сейчас и ПЦПИ, и общедоступные центры муниципальной и правовой информации, тоже известный факт, более 15 тысяч в стране. Ну, это же колоссальное количество центров ПЦПИ. Это информация и о защите прав потребителей, и о развитии предпринимательской деятельности, и так далее. Ну и, конечно, краеведческая, это тоже социально значимая информация. То есть библиотеки, конечно, обеспечивают сбор, хранение, производство и распространение социально значимой информации. Кроме того, библиотеки аккумулируют в своих фондах ценнейший общественный ресурс. естественно. Книги – это ценнейшая текстовая информация на бумажных носителях, на электронных носителях. Значения сегодня не имеет. Главное, что этот информационный ресурс аккумулируется материально, физически в библиотеках, не только виртуально. Все-таки аккумулирование ресурсов в виртуальной среде – это одно, а аккумулирование ресурсов в реальной, материальной, такой физической среде, когда это можно потрогать, почувствовать, увидеть – это задача, я бы сказала, более сложная, как ни странно. Современные технологии, они сложны. Они непосвященным людям, ну, которые не имеют IT-образования, они кажутся действительно довольно сложной задачей. На самом деле специалисты-айтишники эти задачи решают элементарно. Они для них не сложны. И для продвинутых айтишников это не проблема. Значительно большая проблема. Мы теперь это понимаем, я тоже в этом убеждена, что работать с материальными ресурсами значительно сложнее. Делать их доступными, согласитесь, организовывать их по определенным правилам, работать с этими материальными ресурсами, сохранять эти материальные ресурсы – это экономически очень серьезная задача. То есть все это очень серьезные и важные вещи. И библиотеки их выполняют, ну, они выполняли это тысячелетиями, и сегодня они продолжают это выполнять и должны это выполнять. И это надо тоже понимать. Значение вот этой деятельности библиотек как хранительниц материальных информационных ресурсов, а не только сетевых. Ну и, конечно, если брать содержательный аспект, то именно эти ресурсы, стоящие на полках российских библиотек и вообще библиотек мира, они аккумулируют колоссальные, именно уже национальные потенциалы. И обеспечивает доступ, библиотеки обеспечивают доступ к этому национальному интеллектуальному потенциалу. Причем, как правило, бесплатный. Вот это тоже как раз та базовая установка, через призму которой мы смотрели на реализацию информационной функции современной библиотеки. Ну, не менее важная задача – формирование информационной компетентности. Эта задача наиважнейшая. Сегодня информационной компетентности личности будет посвящена большая конференция в Москве, ежегодная в рамках конференции о реализации национальной программы поддержки развития чтения в год литературы. Потому что там информационная компетентность личности в этой программе национальной рассматривается как важнейший социальный индикатор вообще всей деятельности по продвижению чтения. Ради чего человек читает, и почему библиотеки занимаются продвижением чтения и должны заниматься продвижением чтения. Ну, конечно, там можно многое наговорить в этом плане, но если говорить о базовой целевой установке, это, конечно, формирование информационной компетентности личности и информационной грамотности, и вообще в целом шире культурной компетентности. И это тоже через информационную функцию библиотеки реализуется. Я позже еще об этом. Ну и, конечно, повышение уровня информированности о наиболее значимых социальных проблемах. Об этом мы уже говорили. Так, что меняется? Так, давайте, что там у нас? Вот базовые условия, тоже которые очень важны для реализации информационной функции современной библиотеки. Конечно, нельзя не говорить о новых формах и инструментах передачи информации, имею в виду информационные технологии. Конечно же, базовая установка должна быть на виртуализацию информационного обслуживания. Не можем мы без этого. Это комфортно, это удобно нашему пользователю. И это позиционирует библиотеку в информационном пространстве более достойно и более заметно. Это, конечно, навигационные методы работы с информацией. Вот это очень важно. Вот здесь у меня, кстати, пропущены предусматривающие. Ну, об этом тогда поговорю, извините, не дописала я эти позиции, но это я сейчас откомментирую. Итак, ну, тоже понятно, почему навигационные методы в работе библиотеки сегодня должны быть приоритетными. Потому что библиотекарь действительно выходит на принципиально новый уровень своих задач профессиональных и на их решения. Он не только должен ориентировать в информационных ресурсах, он обязан их анализировать, он обязан их оценивать и уже потом ориентировать своего пользователя. То есть навигационная функция, она, реализация этой функции, она усложняется, она становится многоэтапной, многоступенчатой, должна стать, обязана стать многоступенчатой в деятельности любого библиотекаря. А библиотеки будущего тем более. То есть библиотекарь должен оценить качество предлагаемых продуктов, услуг информационным рынком, информационной средой. Правильно сделать выбор, исходя из потребностей своего пользователя. И только тогда он может предоставить пользователю информацию, достойную его и соответствующую его запросу. Достоверную, надежную, легитимную и качественную. Это очень сложно решать эту задачу сегодня, и требует эта задача многих новых профессиональных качеств у библиотекаря. Об этом тоже поговорим в рамках нашей школы. И чтобы быть более компактной, перейду к формуле реализации информационной функции, новой формуле. Она у нас всегда присутствовала в наших публикациях, материалах, но мы попытались на нее смотреть не декларативно, как раньше, а именно просмотреть ее через определенные философские и методологические основания. Итак, новая формула реализации информационных функций библиотек. Вы видите, профессиональная ориентация в информационных ресурсах. Второй этап, я сказала, трехэтапная реализация этой функции информационной идет через, я бы сказала, даже это новая формула реализации информационной функции библиотеки. Это профессиональная ориентация, первый этап, потом анализ и оценка информационных ресурсов, и затем уже обеспечение доступа пользователя к этим ресурсам. Раньше было просто. Главной нашей задачей, считали библиотекари, обеспечить доступ. Каким ресурсам, какого это качества ресурса, пусть пользователь разберется сам. У меня нет времени комментировать, каким ситуациям негативным это может привести, ну, включая и потерю авторитета вообще к рекомендациям библиотеки и библиотекаря конкретного, когда пользователь получает информацию, которую он значит, должен перепроверить, выверить и понять, что она, в общем-то, не совсем достоверна. Библиотекарь ни в коем случае не должен допускать подобных вещей. Та информация, которая выходит из рук библиотекаря, она должна быть предельно достоверна, она должна быть обоснована, научно аргументирована, взята из предельно высокого качества первоисточников. Это очень важный момент. Почему нужно ориентироваться в ресурс, уметь анализировать и оценить качество. Для этого есть тоже специальный инструментарий, и опытный библиотекарь владеет этим инструментарием. Он умеет всегда оценить качество того или иного информационного ресурса, всегда сможет оценить. У него хватит на это и интеллекта, и профессионализма, ну и потом уже обеспечивать доступ к тем или иным ресурсам. И вот эта вот новая формула, или трехэтапная реализация информационной функции современной библиотеки, она должна лечь в основу всех инновационных преобразований, которые библиотека сегодня производит. Это и содержание, и, то есть она должна пройти через изменение содержания работы библиотеки, через организацию работы библиотеки, через технологии, которые она использует, через те функции, которые она выполняет. То есть ее функции, даже не столько функции, сколько тот функционал, так скажем, который обеспечивает реализацию вот этого направления в деятельности библиотеки, в сервисах, которые библиотека предлагает, и так далее. То есть фактически она должна стать сквозной. Вот эта поэтапность, трехступенчатость реализации информационной функции библиотеки, именно как социального института, я очень обобщенно в данном случае говорю, это должно быть сквозным в деятельности библиотеки как информационного учреждения. И это только позволит выйти библиотеке на достаточно качественный, социально значимый результат в ее работе. Вот это очень важное положение, коллеги. Так, теперь, ну, прежде чем говорить о образовательной функции, я все-таки еще поговорю об информационной. Что сегодня должно быть значимо и важно для нас с вами? Я бы сказала так, что сегодня, вот, подводя итоги реализации информационной функции библиотеки, я бы сказала так, что сегодня в конечном итоге надо говорить о новом векторе развития библиотеки как информационного учреждения. И в чем суть этого нового вектора? Коротко. То есть фактически библиотека должна стать тем институтом, который управляет колоссальными массивами информации и колоссальными массивами знаний. То есть мы должны подняться над вот этой нашей повседневной деятельностью и не рассматривать как ее как вспомогательную, как содействующую к решению каких-то более других серьезных и значимых задач, которые стоят перед обществом, а что мы можем взять на себя определенную роль по управлению информацией и знаниями. С учетом, конечно, наших возможностей, а возможности желательно, чтобы они были у нас пошире. Но это уже другая задача, это другая. Главное, мы должны ее осознавать, что это новый вектор реализации информационной функции библиотеки. И что за этим стоит? За управлением информацией и знаниями. То есть мы должны учиться и понимать, что перед нами задача структурировать значительные информационные массивы, как традиционные, так и электронные, чтобы мы могли работать с этими массивами. Традиционные мы научились структурировать. У нас есть и система ВВК, и система поиска, то есть эти каталоги. То есть тут мы преуспели за долгий период развития библиотек. А вот с электронной цифровой информацией нам еще предстоит все это осваивать и довольно серьезно. Мы только на подступах, мы только-только начинаем. И даже самая продвинутая библиотека, даже такая, как Ленинская библиотека РГБ, тоже еще пробуксовывают значительно в этом плане. Это совершенно точно вам говорю. И они сами это понимают. Но эти задачи решаются непросто. Но это мы должны понимать и видеть, что задачи эти решать рано или поздно придется. Итак, управление массивами информации и знания. Структурирование, переработка разнообразных текстов. Переработка, структурирование, отбор этих текстов. Переработка, интерпретация, фиксация. Трансляция, то есть умение работать с конструктами свернутого знания, уметь создавать эти конструкты свернутого знания. В этом вот я хочу подчеркнуть, что это самый главный посыл, наверное, к которому пришло наше исследование, которое мы должны с вами усвоить, что библиотека вот должна подняться как бы на новую ступень своего существования и реализации своей информационной функции. Не только с информацией первичной, с которой мы привыкли работать, то есть традиционной. Прекрасно умеем работать, будем так считать, с электронной учимся работать. А нам надо подняться в плане работы над первичной информацией, перейти на умение работать с производством вторичной информации, то есть свернутой информации, информации об информации, информации о знаниях, о свернутых знаниях. Вот только тогда библиотека будет очень нужна. И ни один другой социальный институт это на себя не возьмет. Их нет, этих социальных институтов, которые бы это взяли на себя. Пока, во всяком случае, сетевые технологии, ну, эту задачу даже не ставят перед собой, скажу вам откровенно. Не ставят. Вот вы знаете, проект у нас будет затронут, проект национальной электронной библиотеки. Нет, они работают только на уровне кумулирования информации, на уровне документов. Но не глубину. Библиотека не может объять необъятное, безусловно, чтобы там универсальной быть в этом плане библиотекой, но все-таки пытаться в рамках своих интересов, своих пользователей, определенных категорий, я не призываю быть просто универсалом в этом плане, но определенных категорий пользователей, с которыми вы работаете, которые вам дороги, которые вам важны, для которых вы приоритетное обслуживание пытаетесь развивать, вот здесь надо потихонечку выходить на эти на этот новый, действительно новый вектор развития своей деятельности. И в какой-то мере вот именно наш основной продукт, библиографическая информация, как основной продукт деятельности библиотеки в информационном плане, традиционно так сложилось, она должна стать инструментом в этом плане, только инструментом, но не конечным результатом деятельности. Это не значит, что нам не нужны библиографические поисковые системы для информации о наших фондах, то есть для того, чтобы выполнять задачи ориентации в информационных ресурсах. Она нужна, никто не умаляет значение библиографической информации как инструментального такого вот результата деятельности библиотеки. Да, нужно, но надо понимать, что конечному пользователю важнее все-таки сегодня нечто другое. И только тогда мы будем востребованы и полезны. Он будет понимать, что то, что делает библиотека, никто больше не сможет сделать. И у него-то недосуг это делать. Он потом продолжит, допустим. Но вот это очень важная и сложная задача. Но библиотеки уже подошли в какой-то мере к решению ее. Наш информационный дайджест, пресс-клиппинг. То есть мы идем по этому пути потихонечку. То есть мы уже тоже интуитивно поняли, что это важно, нужно и надо это развивать. То есть задача в том, чтобы это стало таким осмысленным, целенаправленным делом в библиотеках общедоступно. Ну и, конечно, следующий аспект информационного развития библиотеки – это, конечно, максимальная виртуализация обслуживания. Значит, там мы говорили о управлении информацией и знаниями. Второй аспект – это виртуализация информационного обслуживания. Уже идем по этому пути. У нас это виртуальная справка, электронная справка. То есть мы уже, так сказать, для нас это не новые вещи. Но чем больше мы будем осваивать виртуальные контакты с пользователем по всем направлениям нашей деятельности, тем это будет понятнее и ближе современному обществу, и библиотека станет более востребованной и более открытой. То есть это должно стать повседневной практикой работы библиотеки по всем направлениям ее деятельности. Виртуализация почти всех направлений деятельности библиотеки. За исключением выдачи конкретного документа, материального. Да, здесь уже пусть берет книгу, если ему это нужно. А все остальное максимально сетевая среда. Ну и завершая вот комментарий к информационной функции библиотеки, мне хочется сказать следующее, коллеги. Конечно, для того, чтобы этот новый вектор был реализован, каждая библиотека должна рассматривать себя как будущим партнером национальной электронной библиотеки. Третий будет аспект. Библиотека общедоступная вашего уровня муниципального как партнер. Но уж если не партнер, хотя казалось, хотелось бы, но как пользователь, пусть будет так. Хотя мне хотелось, чтобы был партнер. Как пользователь национальной электронной библиотеки. Сейчас этот проект, глобальный общероссийский проект, вступил в новую фазу своего развития. Вы это знаете. Президент обратил внимание на то, что в России до сих пор нет национальной электронной библиотеки, и правительство к этому относится очень серьезно. Проблем очень много. Наша ведомственная разобщенность, наличие парламентской библиотеки до других национальных библиотек. Парламентская декларировалась как электронная библиотека в свое время и уже имеет довольно богатый электронный потенциал в своем ведении. Проблем очень много, организационных проблем, межведомственных проблем, но это другой вопрос. Тем не менее, все-таки в перспективе, я уверена, что, может быть, не в лучшем варианте, в каком хотелось бы, но национальная библиотека функционирует, будет развиваться, и, конечно, задача всех муниципальных библиотек стать хотя бы пользователями этой библиотеки. Как это осуществить, нам будут рассказывать специалисты из РГБ, специальный руководитель центра, вы обратили на это внимание, и в программу мы включили этот вопрос, он очень важный, мы не можем школу инноватики, так сказать, исключить из обсуждения этого серьезного вопроса. И важно то, что если вы станете пользователями и научитесь пользоваться этой библиотекой, библиотека электронная, что это обогатит и собственные ваши сервисы, обогатит и ваши информационные возможности, и поднимет ваш общественный статус как информационных учреждений, безусловно. И, конечно, ваша конкурентоспособность, именно социальная, будет другой, более высокой в цифровой среде. Сомнений в этом нет. И вот хотелось бы сказать следующее, коллеги. Еще в 2003 году, довольно давно, когда проходил Всемирный саммит по информационному обществу в Женеве, в 2003 году, там был выдвинут замечательный лозунг, что вступление в мир в эпоху информатизации и развитие информационного общества создает для библиотек уникальные возможности стать признанными в качестве сердца информационного общества. Тоже была задача сверхамбициозная. Эта установка не была реализована. Библиотекам всего мира не удалось реализовать эту установку и не стать сердцем информационного общества. Не получилось, хотя очень хотелось. Тем не менее, это не значит, что на этом вопросе надо ставить точку. Тем не менее, по-прежнему остается очень много возможностей у библиотек оказывать позитивное влияние на информационные процессы, которые происходят в современном мире. И вот последняя сессия ИФЛА, предпоследняя, вернее, в прошлом году, в 2014 году, выступила с так называемой Лионской декларацией, потому что сессия ИФЛА проходила в Лионе. И в рамках этого документа, а он готовился специально от библиотечного мирового сообщества для Организации Объединенных Наций в связи с подготовкой программы развития стран до 30-го года, до 2030 года. И надо было обозначить там роль библиотек в мире в будущем. И вот я процитирую, что в этом документе было отмечено. Это документ ИФЛА. Цитирую. Библиотеки должны осуществить вот эту задачу развития общества путем предоставления информации об основных правах и возможностях граждан, государственных служб, окружающей среде, здравоохранении, условиях трудоустройства и государственных расходов на поддержку саморазвития местных сообществ и граждан, выявляя и привлекая внимание к актуальным проблемам и потребностям населения. То есть по-прежнему библиотека рассматривается как очень значимый социальный институт в плане информационного обеспечения общественных потребностей. И именно центр, который обеспечивает доступ к социально значимой информации. А эту задачу российские библиотеки начали решать еще в какой-то мере задолго до того, как это осознали библиотеки Запада. Я имею в виду проблему экологии, я имею в виду проблему центра правовой информации. Они у нас успешно решались еще до того, как западные библиотеки приступили вот к осмыслению возможности развития себя как центров социально значимой информации. Все-таки это мы должны признать наш приоритет в этом плане. Еще в начале 90-х годов. Ну а теперь перейдем к образовательной функции. Так, коллеги, у меня остается полчаса. Да? Немного. Даже немного. 20 минут. Ну давайте половину. Хорошо, постараюсь покороче. Итак, образовательная функция. Если информационная функция в какой-то мере инструментальная, то образовательная функция, она содержательная и более сущностная. Дело в том, что, естественно, вся деятельность библиотеки в любые исторические периоды всегда была связана с передачей знаний и передачей информации от человека к человеку, от поколения к поколению и так далее. То есть библиотека всегда, несмотря на то, что некоторые специалисты считают, что это не свойственно библиотека, но библиотека всегда была априори образовательным учреждением. В какой-то мере, не в прямом смысле образовательным, но реализован образовательным. Нас и сегодня, и это было, кстати, на всех этапах образовательного процесса. Начальное образование, общее образование, высшая школа, дополнительное образование. Но недаром существует такая замечательная фраза, что дайте мне хорошую библиотеку, я создам университет. И действительно, университетские библиотеки лежали в основе создания крупнейших университетов и Сорбонны, и Кембриджского университета, и Оксфордского университета, и других крупнейших университетов мира, Болонского университета. Все начиналось с библиотек. Библиотека сегодня в ВУЗе, по идее, должна быть кафедрой номер один. То есть роль библиотеки вузовской сегодня очень должна быть высокой, она есть высокая, только там они сейчас уже называются порой не библиотеки, а информационные центры. Но вот не в этом суть названия, а суть все-таки содержания деятельности. Так вот, библиотека в этом плане теснейшим образом всегда была связана с образованием. Ну а если говорить о образовании взрослых, то на протяжении всей жизни человека через инструментарий непрерывной поддержки непрерывного образования и самообразования библиотека фактически становилась университетом для взрослых. А сегодня это особенно актуально. Потому что о непрерывном образовании мы активно заговорили именно когда наступила эпоха демократизации. Итак, а если говорить о школе, общеобразовательной школе, то еще и в 60-е годы, и в 90-е годы, я помню просто даже собственные практики ознакомления с библиотеками публичными в то время, уже наиболее творческие библиотекари занимались информационно-педагогическим, я подчеркиваю, педагогическим, информационно-педагогическим вместе обеспечением учебного процесса в школе. И вызывали удивление и благодарность учителей. Потому что вы знаете, уровень информационной грамотности учителя, умение его ориентироваться в информационных ресурсах, и без помощи библиотекаря, как правило, они не обходятся. Но и зная уровень подготовки школьных библиотекарей, которые, к сожалению, требуют еще очень серьезного внимания к себе, эта задача решалась информационного обеспечения образовательного процесса многими, далеко не всеми, но многими нашими публичными библиотеками, системами Министерства культуры. И вот сегодня вы тоже увидите этот опыт, новые подходы в рамках нашей школы к информационному обеспечению образования в целом, в рамках работы библиотек Белгородской области. Говоря об информационной образовательной функции, тут я обозначила тоже базовые установки, которые мы прорабатывали в нашем исследовании. И останавливаюсь только вот на втором и третьем, который очень важен. Тоже уже хочется подняться над вот такой практикой, что надо удовлетворять информационные потребности там, школы, высшей школы, дополнительного образования. Это само собой разумеется. Но для чего и что в этом плане может сделать библиотека более значимого? И здесь вот эти два последних момента, мне кажется, очень важны. Формирование информационной грамотности, информационной культуры, немножко говорила об этом, но это образовательная функция. Она реализуется с помощью информационного инструментария, но она имеет большое сущностное значение и содействие социализации личности и в целом общекультурной компетентности человека. Библиотека как образовательное учреждение может быть более востребована в связи с тем, что это неформальная площадка образовательная. Все остальные формальные. Человек обязан учиться, должен учиться. Он идет в школу, потому что он должен идти в школу, он идет в вуз, потому что это его обязанность. А когда он приходит в библиотеку, он, как правило, мотивации бывают разные. Но он может прийти в библиотеку, он может не прийти в библиотеку. Это его право выбора. Он может в конечном итоге не ходить в библиотеку, и получить там свою троечку и быть счастлив. Но почему-то он идет в библиотеку. Значит, мотивы понятны какие, разные, в том числе и там, подготовка контрольной работы, там, подготовка к экзамену. Но он сам решает, когда ему прийти, для чего он туда пойдет. Вот эта вот возможность самореализации и самомотивации, она очень важна для библиотеки, потому что здесь можно использовать библиотеку более творчески, более эффективно, чем в плане воспитательном, чем это может сделать школа. И здесь нет формальных отношений между учителям и учащимся. То, что мы и студентам, и преподавателям вуза, то, что бывает в системе образования, в формальных институтах образовательных. Библиотеки — свободная система общения. Вот на это надо нам обращать большее внимание. Библиотеки — максимально человек должен себя чувствовать комфортно, свободно, легко, удобно с нами. Ему было бы, чтобы ему было легко поговорить и легче было бы общаться с библиотекарем, чем, допустим, с учителем или с педагогом вуза. То есть вот это надо понимать, что у нас мы должны быть более раскрепощенными, более открытыми, более как бы на равных работать со своим пользователем в чем-то, вот в плане системы именно отношений. Я не говорю обслуживания профессионального, а именно в плане отношений с читателем. И нашим инструментом в наших руках книга – это важнейший наш инструмент. И вот умение работать с книгой в плане извлечения знаний, идей из этого текста и передачи этих идей читателю, умение подвести его к чтению той книги, которую желательно, чтобы он прочел, которая необходима для его развития, это очень серьезный, это сложный процесс, он и педагогический процесс, он и процесс информационный, он процесс и психологический, тут не будем затрагивать эти нюансы, тут все работает у библиотек, и все должно быть работать, мы об этом будем говорить специально в наших круглых столах, но главное, что только через чтение, как считают специалисты, можно сформировать культурную компетентность человека во всем многообразии этого сложного широкого понятия. Культурная компетентность – это философская категория, но которая имеет реальное практическое воплощение, конечно. В каждом человеке присутствует определенный уровень культурной компетентности, иначе мы не были бы членами социума. Человек, не имеющий какого-то уровня культурной компетентности, даже низового, он вне социума, он не может быть в социуме. И это очень важный показатель, это показатель, это индикатор, я бы даже сказала, социальный индикатор вообще уровня цивилизованности человека, вне зависимости от эпохи, в которой он живет. Поэтому и компетентность культурная, она не только связана с образованием, она с очень другими многими моментами связана. И вот эти и образовательные моменты, и социально-психологические моменты, они формируются более комплексно, системно и целостно именно в условиях библиотеки. Среда помогает. Другая среда, которая неформальная среда общения. И вторая наша задача, тоже вытекающая как бы из первой, из культурной компетентности, это информационная культура личности. Но это сегодня задача номер один. Потому что все умеют пользоваться информационными технологиями, тем не менее уровень информационной культуры в стране крайне низок. Вы это прекрасно понимаете, знаете. Потому что пользователь, даже самый продвинутый, далеко не всегда умеет найти нужную информацию, далеко не всегда может отличить достоверное знание от недостоверного, от ложного знания. Есть такой даже термин «bad science» – ложное знание. Англичане используют этот термин «bad science» – ложная наука, так скажем. И сколько много такой ложной, недостоверной информации в сетях, и на книжных, в книжных магазинах. Вы же тоже это прекрасно знаете, коллеги. И задача наша, решая образовательную задачу параллельно, формировать и информационную грамотность. И это можно сделать только школа, вуз не способны. И у них нет, так сказать, задачи эту сложную миссию выполнять. А это очень серьезная задача. Тоже этап формирования информационной грамотности, информационной компетентности разработаны. И об этом тоже можно долго и интересно говорить. Но сейчас мы идем просто фрагментарно по этапам, которые важны для реализации информационной функции современной библиотеки. То есть только имеющий высокий уровень информационной культуры человек может ориентироваться в современном информационном потоке и не утонуть среди этого ложного знания. Хотя, коллеги, к нашему сожалению, многие библиотекари тоже иногда, опять же, в силу определенного уровня и культурной компетентности, и профессиональной компетентности, ну, как бы, так сказать, ну, тонут в этом потоке лженаучном, достаточно достоверном с точки зрения серьезной большой науки падки на эту информацию и не могут порой отличить достоверную информацию, научную, от лженаучной информации. Вопрос серьезной профессиональной грамотности нашей, кстати, профессиональной, уже нашей библиотечной. Вопрос серьезный. Поэтому библиотекарь должен, конечно, тоже это понимать. Так, коллеги, ну и библиотека сегодня занимается всеми видами продвижения чтения, инструментальным чтением, образовательным чтением, развивающим чтением, рекреационным чтением и так далее. И так далее. И все это замечательно. И все это потому замечательно, что работает на социализацию личности, на становление социально компетентной, социально грамотной личности. То есть без вот этих, без умения работать с современными информационными потоками и без умения читать, сформировать социально компетентную личность и обеспечить должный уровень социализации невозможно, коллеги. Невозможно. Так, ну ладно, надо сокращаться, пойду короче. Хотя здесь есть интересный комментарий у меня по социализации личности. Поговорим об этом, когда будем говорить о продвижении чтения. Теперь, коллеги, историко-культурная мемориальная функция. Вот это тоже сущностная и генетически сходная функция библиотеки. Она должна быть и она остается. Но вот в современном мире, я обращаю на это ваше внимание, историко-культурная функция очень важна для реализации нового облика библиотеки, потому что технократическая парадигма общественного развития, она очень обострила проблему сохранения гуманитарного контекста, контента, гуманистической ориентации и вообще проблему гуманизма. Вы знаете, как много внимания уделяют наши теоретики этому вопросу. Аркадий Васильевич Соколов написал даже монографию на эту тему, и постоянно публикации его в печати. Библиотека как гуманитарный институт. В этом есть серьезная озабоченность и есть основания для серьезного разговора. Библиотека, конечно, институт гуманитарный. Она была изначально, всегда была гуманитарным институтом. И вот наша задача в том, чтобы новые технологии, без которых мы себе не мыслим будущие библиотеки, сохранили вот эту нашу гуманистическую ориентацию во всей нашей деятельности. А основой для этого сохранения гуманистической ориентации является именно культурная, историко-культурная наша функция мемориальная. Это как бы тот фундамент, на котором эта функция стоит и может быть реализована. И здесь мне хотелось бы, вот говоря о историко-культурной функции, обратить ваше внимание на один серьезный аспект. Эту функцию надо рассматривать через призму культурного возрождения. Мы много говорим о культурном возрождении. Но культурное возрождение должно рассматриваться комплексно и диалектически. Нельзя говорить о культурном возрождении, видя в этом только возвращение к историческим истокам, сохранение традиционной народной культуры. Я подчеркиваю, видя только сохранение традиционной народной культуры, культурные истоки, и считая, что культурное возрождение работает с прошлым, с прошлыми артефактами, с прошлыми объектами культуры, и в этом состоит суть культурного возрождения. На это надо смотреть шире. Это так, никто не спорит, но это только часть этого сложного понятия культурное возрождение. Это еще и отказ от исторической инерции. Это еще и умение через призму прошлого посмотреть в будущее. Ради чего мы это делаем? Почему возрождаем народные традиции? Почему мы стараемся вернуться к культурным истокам? Во всех аспектах. Это особенно выражено в краеведческой нашей деятельности. Для чего мы это делаем? Ради того, чтобы восстановить прошлое? Да, для того, чтобы восстановить прошлое, но одновременно для того, чтобы избежать исторической инерции, а чтобы двигаться вперед. Мы это делаем ради будущего. То есть обращение к прошлому, говоря о реализации мемориальной функции библиотеки, нужно под этим подразумевать, что это делается ради будущего. Вот эта диалектика прошлого и настоящего и будущего в реализации мемориальной функции библиотеки очень важная, так сказать, составляющая. Это как бы так философская основа, на которой должна базироваться эта деятельность. То есть, иными словами, ориентируясь на построение образа, работая с культурными документами, историческими и культурными артефактами историческими, библиотека должна быть ориентирована на построение образа будущего, а не только на реконструкцию образа прошлого. Вот так. Поэтому, сохраняя книжные памятники, работая с редкой книгой, занимаясь краеведческой работой, оцифровывая эти уникальные исторические документы, а это очень важная задача, открывая себе музеи, этнографические, историко-культурные музеи, библиотеки, мы, работая и реконструируя, всячески пытаясь реконструировать прошлое, мы обязаны это делать, мы работаем на будущее, закладываем основы для научного обоснования развития в будущем общества и в то же время создаем основу для воссоздания ее истории, нашей истории будущего. То есть вот эта вот диалектическая взаимосвязь прошлого, настоящего, будущего, она в этой работе основа, она должна вдохновлять вот на именно поиск новых подходов, даже вот, ну, чисто инструментально, в решении этой задачи, понимая, для чего мы это делаем. И тогда будет совершенно другими, тогда совершенно другими смыслами эта работа наполняется. Так, ну, остальное я не коммертирую, коллеги, все это вам понятно. Так, теперь, что у нас? Да, культурно-просветительная. Ну что ж, об этом говорить можно долго, очень интересно, потому что великолепный опыт у библиотек, особенно российских, я подчеркиваю, российских библиотек в реализации культурно-просветительной функции. Масса интереснейших форм, вы это сами знаете, десятки, сотни, может быть, даже интереснейших форм, можно перечислять долго и рассказывать о них очень интересно и делать великолепные презентации, как проходит литературная гостиная, как проходит какой-то вечер музыкальной, литературно-музыкальной библиотеки и так далее, и так далее. Все это понятно, и это было вообще свойственно библиотекам, публичным, особенно российским библиотекам, мы умели это делать, одни лучше, другие хуже. И это все сегодня, вот в современных условиях, на это надо обращать очень серьезное внимание, потому что это делает библиотеку более открытой и более востребованной. Но хочется подчеркнуть, что вся культурно-просветительная деятельность библиотеки, она принципиально должна отличаться от культурно-просветительной деятельности клуба. Вы это должны понимать. У нас другая задача, у нас более другая содержательная задача. Мы используем клубные формы работы и обязаны их использовать, клубные формы работы. Но мы должны их наполнять другим, в чем-то другим содержанием. Это содержание должно быть тесно связано с книгой, эта информация должна быть тесно связана со знаниями, и носить именно просветительскую функцию, познавательную функцию. Досуг библиотеки должен быть интеллектуальным, с использованием развлекательных методов. Без развлекательных методов невозможно. Будет скучно и занудно. То есть мы должны использовать все формы досуговой деятельности, интеллектуального досуга, возможные, но досуг должен быть в то же время и с элементами развлекательности, но не только развлекательным. Это очень серьезная ошибка многих библиотек, когда, реализуя эту функцию, если становясь культурной площадкой, библиотека превращается в клуб. И уже где-то грань провести невозможно. то ли это клубная площадка, то ли это все-таки библиотека. И здесь мы допускаем порой много ошибок. То есть мы должны сегодня с вами очень четко уметь разграничить, принципиально разграничить досуговую индустрию развлечений, досуговую индустрию развлечений, клубную такую развлекательную форму и формы клубной любительской самодеятельности от библиотечных социокультурных мероприятий. Это надо понимать. Формы использовать, но содержание должно быть более емкое, более серьезное. Наши культурные акции должны быть в содержательном аспекте другими. А это, соответственно, требует и навыков, и умений, и уровня, опять же, культурной компетентности библиотекаря. Очень много вопросов, связанные с профессиональными навыками и пониманием, профессиональным пониманием, как это нужно делать в условиях библиотеки. Ну, а вот если говорить о базовых установках, то почему это важно? Здесь я обозначила, тут демократизация общественных отношений и познавательную деятельность мы должны стимулировать, вот это тоже очень важно. То есть каждое наше досуговое мероприятие, культурное, развлекательное посвященное мероприятие, оно должно стимулировать познавательную деятельность человека, подталкивать его как к изучению нового, заинтересовать, узнать что-то новое. Не просто развлечься, уйти и забыть, ах, как мы прекрасно провели ночь, допустим, Библию ночь в библиотеке. Ах, как она была великолепна, как все было замечательно. И забыли через два дня, просто развлеклись. Нет, познавательное, желание узнать и снова прийти за этим знанием, заинтересовать, заинтриговать. Ну, то есть, вы понимаете, о чем идет речь, надеюсь. Это сложные формы, учимся на всех площадках, учимся этим формам. И очень много интересных уже достижений в этом плане. Так, понятно. Ориентации на организацию культурного досуга, все здесь сказано. И, конечно, межкультурный диалог, межкультурные коммуникации, безусловно. Ну, уже не буду это комментировать. Так, и, коллеги, последняя функция – это социально-коммуникативная. Тоже она, казалось бы, традиционно была свойственна библиотекам, но здесь базовые установки, как бы вот приоритет этих базовых установок выстроен был в нашем исследовании. Это содействие решению социальных задач местного сообщества, включение в жизнедеятельность окружающего социума, активное включение в эту жизнь. Это свободное общение и самореализация личности. И, конечно, социальное партнерство и использование социальных сетей. И короткий комментарий к тому, о чем мы с вами сейчас так бегло сказали. Итак, кто может быть, прежде всего, конечно, социальное партнерство. Я все-таки рассматриваю как очень важный инструмент, и в рамках нашего исследования мы пытались тоже это доказать и обосновать. Социальное партнерство, оно позволяет раскрыть, тоже, может быть, скажу, вещи известные, но оно позволяет раскрыть больше возможностей библиотеки в плане повысить ее авторитет и общественное признание. И основной мотивацией партнерских отношений и социального партнерства. Там много может быть составляющих, там экономический интерес может присутствовать, там, конечно, и решение собственных задач библиотеки. Там не буду об этом говорить, это тоже специально можно лекцию на эту тему прочесть. Но в социальном партнерстве главное, эта деятельность должна иметь информационную составляющую. То, что отличает принципиально партнерство с библиотекой какой-то организации от партнерства с другими организациями. Информационная составляющая – это основа, такая вот изюминка социального партнерства библиотеки с другими организациями. И надо, конечно, стремиться к тому, чтобы мы были инициаторами этого партнерства. И тогда когда к нам придут и скажут, давайте, помогите нам вот в этом. Хорошо, прекрасно, мы никогда никому не откажем. Но библиотека сама должна идти навстречу, инициировать это партнерство. Вот когда библиотека инициирует это и наполняет ее информационной вот этой составляющей, то это делает социальное партнерство библиотеки очень выгодным и совершенно иначе выстраивается система партнерских отношений. Важно еще и то, что это позволяет библиотеке перейти от ее собственных библиотечных задач, хотя с помощью социального партнерства мы их решаем, никто не спорит, что это делать не надо, но перейти от решения библиотечных задач, собственных библиотечных задач, постановки и решению социальных проблем того местного сообщества, в котором библиотека существует. То есть библиотека как бы выходит за рамки влияния своего и работает уже с социумом. Это очень важные сегодня моменты, очень важные моменты. И таким образом она может расширить и свои функции, и свои сервисы, и многое иметь других важных благ для себя. Теперь, коллеги, как раз вот, может быть, важна еще мысль, что чем больше у библиотеки социальных партнеров, а их много сегодня бывает у библиотек, тем она иначе воспринимается местным сообществом. Не как узкопрофессиональное учреждение, не как просто библиотека, традиционно, как они мыслят, что такое библиотека, а сообщество начинает смотреть на библиотеку как на полифункциональный социальный институт, который помогает решать задачи развития местного сообщества совершенно на другом уровне, чем если бы в решении этих задач не была задействована библиотека. То есть это важно уже формировать другое отношение к библиотеке со стороны местного сообщества. То есть тут со всех сторон социальное партнерство очень важно и интересно. То же самое можно сказать о использовании социальных сетей. Почему я на этом больше всего останавливаюсь? Социальные сети, да, они тоже в этом отношении позволяют максимально реализовать вот эту коммуникативную функцию современной библиотеки. Интерактивные формы общения с пользователем, они делают библиотеку максимально открытой, почти прозрачной. Это очень важно сегодня, потому что как бы вот позволяет тем пользователям, которые никогда не будут реальными пользователями библиотеки, а пока только даже и потенциальными-то не бывают, не хотят быть, стать все-таки сторонниками библиотеки, стать людьми, для которых библиотека в чем-то интересна и полезна. Это очень важно. То есть фактически библиотека без границ, о которой мы говорим, она сегодня может существовать только в социальных сетях или только с помощью социальных сетей. Вот так. Метафора, что библиотека без границ, условное такое определение библиотеки, сегодня реально, если библиотека будет активно работать в социальных сетях. И здесь технологии Web 2.0, о которых много мы сегодня говорим, они все работают на решение этой задачи. Но знаем тоже, что с помощью социальных сетей пользователь сам может тоже привлекаться к созданию библиотечного контента. Знаете, известно вам, да, полагаю. Но тут одна серьезная проблема, о которой не могу не сказать. Создавая свой контент, наш пользователь делает его иногда так, как он это видит, как он может это сделать. Иногда не совсем грамотно, не совсем корректно, не совсем правильно. И если вот такой контент поставляется на сайт библиотеки и через библиотеку выходит в социальные сети, это должно обязательно редактироваться, контролироваться, как говорят, обустраиваться и осмысливаться библиотекарем-профессионалом. Нельзя позволять этому такому сырому контенту, который предоставляет наш пользователь, нельзя позволять ему быть представленным от лица библиотеки. Понимаете? То есть наша корректировка профессиональная здесь просто необходима. Вот это, по-моему, одна из самых главных задач, которые нам необходимо решать, говоря о качестве этого контента. Так, итак, давайте завершать. Коллеги, время уже наше истекает. Итак, последнее положение. Вот, завершая вот эти мои долгие рассуждения, можно заключить, что библиотека нового типа Америку мы здесь не открыли, да и не собирались открывать Америки. И я уверена, что библиотека нового типа, это не будет библиотека с нуля на пустом месте. Она не может быть такой. И западный опыт показывает, что нет. Библиотека всегда с традициями, библиотека всегда стоит на серьезном фундаменте, и только эти традиции, это серьезный фундамент, обеспечивает ее будущее развитие. Только она будет мобильной, гибкой, творческой и так далее. Итак, в результате мы говорим, что библиотека нового типа может включать в себя вот эту трехкомпонентную конструкцию. Видим, самые базовые, как бы, ее направления деятельности. Традиционные, но они были, есть и будут. Только реализовываться будут с помощью нового инструментария, новых технологий, новых подходов, нового осмысления этой деятельности. Видите, не буду повторять, коллеги, все прочли. Ради экономии времени, вот эти три конструкта и являются базовыми основаниями для библиотеки будущего. Если мы каждую из этих конструктов будем решать на должном уровне, то нам будущее, безусловно, обеспечено. Только, к сожалению, мы не всегда умеем пока еще это делать так, как хотели бы сами и как, возможно, ждет от нас социум. Хотя порой социум и так доволен. Говорит, а что, все прекрасно, библиотека хорошо работает, я доволен. Если посмотрите анкеты социологические, как про очень многие так пишут. Теперь вот базовые условия. Очень коротко, мы завтра об этом поговорим более подробно. Не завтра, когда у меня будет следующая лекция, более подробно о каждом из этих позиций, чем они наполняются. Там тоже есть много таких, ну, как бы, новых мыслей возникли у наших разработчиков по поводу этого. Так, и, коллеги, вот как бы резюме того, что я говорила. И вот это такое короткое заключение, которое я вот так вот выделила здесь, оно может быть, конечно, и оспорено. Это не значит, что вот это истина последней инстанции. Это тот вывод, который пришли исследователи. Многие стали говорить, когда мы это представили общественности, что мы не вершина информационной пирамиды, а мы фундамент и ядро. И когда мы стали размышлять над этим, то, безусловно, правы наши оппоненты в какой-то мере, вот по поводу именно вершины. Так, вы с остальным они согласны, безусловно, а вот вершина их смутила. Ну как это можем быть вершиной? Мы фундамент и ядро. Ну, я не комментирую, дальше все читаете, все понятно. Почему вот у наших исследователей, особенно те, которые были за рубежом и знакомились с работой западных библиотек, возникло вот именно сравнение библиотеки с вершиной? Хотя и фундамент, и ядро, но кто же спорит, да. Но вот все-таки вершина. Почему? Потому что вот мои собственные ощущения, когда я побывала в библиотеках Англии, публичных библиотеках Англии, ну, в частности, библиотеки Кембриджа, библиотеки Оксфорда, публичные библиотеки Лондона, так вот повезло мне в жизни побывать там неоднократно, меня удивляло то, что... Ну, библиотеки, конечно, находятся в центре города, я беру крупную, общедоступную городскую библиотеку, ну, допустим, Кембридж. Находится в центре города, площадь огромная, около 4000 квадратных метров. Конечно, располагается в торговом центре, новое помещение, но чтобы где больше людей, там и библиотека. Это посыл обязательно. Где больше людей, там и библиотека. И вот, знаете, коллеги, она располагается на третьем этаже. Почему, наверное, еще у меня ассоциация с вершиной. Вот здесь суета. Кафе, рестораны, магазины, торговый центр самый крупный в этом городе. Хотя в городе всего 120 тысяч жителей. Вот маленький. Под Лондоном, привет Лондона, маленький город. Но библиотека 4000 квадратных метров. Одна из старейших городских библиотек. Городу уже там почти 1000 лет. Естественно, есть что в этой библиотеке. Вековые традиции, и все это бережно хранится, и все, знаете, какой пиетет у британцев вообще к истории, к своей и к традициям своего народа, своей страны. Так вот, и вот эта суета, вот почему у меня сложилось такое впечатление, что действительно библиотека может быть вершиной. Вот эта суета, город, магазин, рестораны, кафе, там всевозможные развлечения. И вдруг, вот когда ты поднимаешься чуть выше, там тоже вокруг есть эти развлекательные площадки, и библиотека, огромные буквы, и стена стеклянная, насквозь все прозрачно, удивительно красивые интерьеры, ну, могу показать, если, ну, вы представляете интерьеры западных библиотек, это великолепные пуфики, там розовые, голубые, красные, все это очень ярко, красиво. И сидит полно, все, нет свободного места, мне негде было сесть. Вот что меня поразило, мы пришли в 10 часов утра, 9:30 приехали, совсем рано, негде сесть. Я хотела пристроиться где-то там, вот, просто посидеть, так нет. Значит, студенты, пенсионеры, компьютеры кругом, люди работают тут. Спрашиваю, ну почему они работают здесь? Ведь есть же университетские библиотеки, там колледжи, есть библиотеки колледжи, есть потрясающая университетская библиотека, город университетский. Это вы знаете, конечно, университет. Почему сидят здесь? Удобно, открыто, более комфортные библиотеки университета, старые университеты, здания, которым по 500, по 600 лет, библиотеки уникальные, но вы сами понимаете, обстановка. Там ничего не реконструируется, ничего не обновляется, и стены не рушатся, и это все сохраняется как мемориальные здания, объекты культуры, культурного наследия. И поэтому там, конечно, обстановка, она историческому отношению очень интересна, но она для работы может быть не совсем комфортабельная сейчас. И они предпочитают прийти в муниципальную библиотеку, где тоже прекрасный фонд. Особенно, если это литература такая вот, ну, не очень значимая в плане там научных исследований. Вот это первое, то есть очень много читателей. И вы знаете, царит атмосфера какого-то вот такого, такой приподнятости, такой одухотворенности и такой значимости над всеми. Вот просто библиотека парит над городом. Вот буквально вот ощущение так, вот здесь суета, а здесь знание по любому вопросу. Там, конечно, замечательные специальные отделы, там и музыкальные отделы, там чего, ну, есть все, что можете себе представить, может быть, хорошие библиотеки, потом можно тоже об этом поговорить. И ощущение того, что вот жизнь, она там, а вот квинтэссенция жизни, ее сгусток, ее самые значимые смыслы, самые значимые идеи, которые есть вот в этой суетливой жизни, они отфильтрованы, и они в библиотеке, и она над городом. И вот это ощущение, вот чисто такое на уровне физического ощущения. У меня долго меня не покидало, и я вот просто была поражена. И, вероятно, многие это чувствуют, почему так много желающих работать в библиотеке, быть там, именно в этом. Прекрасное кафе, конечно, прекрасный детский фонд великолепный. Вот поэтому все-таки мы решили, оставим вершину. И это действительно так, если библиотека будет вот именно информационно-коммуникативной пирамидой. Потому что она сложная, эта пирамида, и много институтов в этой пирамиде у основания лежат и в середине, а библиотека над этим. Потому что почему? Потому что она все это аккумулирует, она все это обрабатывает, она все это интерпретирует, соответственно, своим методом, подходом, и преподносит на совершенно другом качественном уровне. И в этом-то ее будущее.